великолепно показано. Вот если кто-то помнит это, то подскажите, у кого это? Как великолепно показал, что, оказывается, духовная жизнь где протекает? Внутри меня. Никто не слышал об этом. Внутри так себя распалил, что уже возненавидел соседа своего ни за что, ни про что. Конечно, воспитание этой духовной стороны человека невозможно без нравственного воспитания. Это совершенно очевидно. Это бесспорно. Если мы не начнем бороться с самыми такими, ну, грубыми, что ли, страстями, именно страстями, то ничего мы, конечно, не достигнем. Это совершенно очевидная вещь. Когда человек лжет непрерывно, когда он ворует, когда он оскорбляет других, о какой тут духовности говорить-то? Что вы? Воспитание человека должно начинаться вот с этих вещей. Самые грубые, борьба с этими вещами. Как важно здесь подсказать человеку, который только начинает возрастать, прекратить этот процесс лжи и прочих всяких вещей. Но еще раз вам говорю, православие объясняет, зачем это. Я знаю, зачем. Православие отвечает, зачем. Ты учти, твоя жизнь – это только миг. Ты слышишь? Миг. Твоя подлинная жизнь, вечная, открывается потом. Учти, ты должен достойно войти туда. С грязью с этой. Избави Бог входить туда. Избави Бог, когда все откроется перед лицом всех. Постарайся войти туда чистым, насколько это возможно. Для этого предлагает покаяние даже, которое омывает душу человеческую. Услышите, что православие указывает перспективу, бесконечную перспективу жизни. Нет веры в Бога, нет перспективы. Вот стена, и все, и окончено. Говорят, как воспитывать? Как воспитывать? Никто никогда не мог воспитать, будучи сам невоспитанным. И когда мы хотим воспитать детей своих, а сами чего только делаем на их глазах, в их присутствии, в общении с другими людьми, что же мы делаем тогда? Разве это можно? И ругаем, и ругаемся, и осуждаем, и злословим, и хотим вырастить, воспитать человека. Простите, грязью обливаем его душу, когда он видит неправду, когда он видит ложь от родителей, когда видит их недостойное поведение. О чем там говорить? Ну что вы? Невозможно воспитание там, где нет самовоспитания. Невозможно. Или-или. Третьего просто не дано. Это первое необходимое условие. Поэтому с чего, говорят, начинать воспитание? Прежде всего, с себя. С себя. Вот тут-то и я вам скажу труднейшее дело. Я могу говорить прекрасные слова о том, как надо воспитывать, направо и налево. Как только касается вопрос себя, так я чувствую. Гадкая мысль пришла, и я в ней живу. И в ней живу. Ну, в надежде никто ж не видит, правда же? Никто не видит, не знает, дети мои не видят. Ошибаемся. Ошибаемся. Дух творит себе формы. И это вылезет наружу. Обязательно это вылезает наружу. Уж я не говорю о том, что дети нутром своим чувствуют, что происходит в душе родителей. Поэтому без обращения внимания к себе, без действительного воспитания себя, ни о каком воспитании человека с большой буквы, который перед нами стоит, не может быть и даже речи. Если говорить дальше о том, какие средства при этом, может быть, другие еще средства, я скажу, очень много значит литература. Ой, как важно! Ой, как важно следить за литературой! Как важно предлагать ребенку литературу хорошую! Ведь сейчас я вам скажу, это удивительное дело, но все, дети перестают читать даже. Забыли о великолепной литературе, классической литературе, например, XIX века. Ведь там же просто это удивительно, что... Ну, подумайте, какой-нибудь Аксакова Сергея Тимофеевича, детские годы Багрова внука. Как раз ребенку, детские годы. Так это же, кажется, весь упиваешься там. Так бы и захотел с этим Багровым внуком на эту рыбалку на рассвете только туда окунуться. Поглощать, какая красота-то там. Красота в этой литературе, в этой поэзии, в этом художественном творчестве. А музыка, хорошая музыка, я говорю, народная музыка, это же чудо, народная, говорю, музыка, даже классическая музыка, замечательная, но уже рафинированная, а народная музыка, эти песни народные, эти танцы народные, пожалуйста, пожалуйста, посмотрите, какие. Вот в чем, мне кажется, можно, даже можно людей совершенно, кажется, светских, кажется, далеких даже от церкви. Вот на что нужно ориентировать. Почему? Там здоровый дух. Вы слышите? Там дух здоровый в этом народном творчестве, в этой литературе. Здоровый дух. В отличие, простите меня, от современной, когда все рассчитано на то, чтобы возбудить нервы. Нервы. Посмотрите, сколько пели в нашем народе. Сколько пели, только вспомните. Всегда это было пение. Собрались вместе, поют. Теперь в лес пойдешь и там смотришь. Сидят, где вы спать. Послушать бы хотя эту тишину леса, этот шум, эти птичий гомон. Нет, эту шарманку включили и орет на весь лес. Думаешь, бедные люди... Они уже перестали даже чувствовать красоту. Красоту перестали чувствовать. А ведь красота, если хотите, это одно из свойств Бога, одно из свойств души человеческой. И какая беда, когда мы уничтожаем эту красоту. Если говорить о православной среде, о православных родителях и воспитании, конечно же, необходимо приучение к молитве. Конечно же, необходимо. Молитва – это великое, кстати, дело. При условии, конечно, если она совершается правильно, если приучили к правильному ее совершению, то есть с вниманием, не пустое вычитывание, бессмысленное, как попугаи, какое надругательство, я скажу вам, над молитвой, и которое вошло как рок, как страшная болезнь вошла, к сожалению, в христианскую среду, когда все вычитывается, приучать к молитве. Лучше немного, но с вниманием и благоговением. И ребенка надо приучать именно к этому, чтобы он с вниманием обязательно, только тогда. Более, скажу еще, знаете же даже о чем? Пост. Это то, против чего сейчас эти ювенальщики и прочие с ума сойдут. Ох, как необходимо это приучать ребенка уже к некоему воздержанию. Вы слышите? Чтобы он приучал себя, чтобы он был хозяином желудка, а не хозяин над ним. Мы страшное дело совершаем в воспитании, когда полностью порабощаем человека его желудку. Посмотрите, что, как рассказывает вот старшее поколение, да, как много им давало это воздержание. Пост может быть разный, хотя бы в чем-то воздержание, хотя бы в чем-то, как это воспитывает человека. Что вы? Это приучает его к господству над своими, если хотите, эмоциями, желаниями, над своими страстишками, которые уже возникают в ребенке. Это созидает его дух, делает его сильным, это животное, откуда повеяло чем такое, уже побежало животное на этот запах. И детей приучают как животные. Только захотел, хватит. Подожди. Вот будет обед, и все вместе покушаем. Нет, только не прям. Тут хватил. Какая-то безалаберность, какой-то хаос жизни. Какая жалость, никакой дисциплины жизни. Какая, я вам скажу, беда. И праздников тогда у этого ребенка не будет. Без поста нет и праздника. Вот. Знаете, я смотрю на время, да, уже немножко, я, кажется, увлекся, по-моему. Да. Я только вот некоторые обозначил, кое-какие совершенно моменты, но я думаю, что сейчас, может быть, у вас, если будут вопросы, то пожалуйста, потому что я боюсь, мне дали вот такой целый, видите, какой перечень вопросов. Да, и если я на все начну отвечать, то завтра уже до вечера, до Мариинного стояния, о котором сказал отец Иоанн. Это немножко, по-моему, долговато будет. Вот. Поэтому, если у кого есть какие-то вопросы, то прошу вас, пожалуйста, и мы можем поговорить. Тут еще много вопросов, которые я просто не мог затронуть.
С чего начать работу по приобщению детей и молодежи к православию? Пусть даже к ознакомлению, если предстоит работа с абсолютно светской и неподготовленной аудиторией.
Я думаю, что можно было бы начать, знаете, с чего? Со знакомством с жизнью замечательных, в скобочках, православных людей. С жизнью замечательных людей. Я не говорю о том, что это обязательно надо читать жития святых. Они же светские. Нет, совсем не обязательно. А почему не познакомиться с жизнью, например, Суворова или Пушкина? Посмотрите, он с чего начал-то. Писал прям чуть ли не атеист. Пришел к чему, посмотрите только. А Достоевский, который говорил, «Моя осанна, моя вера через горнило сомнений прошла». Посмотрите, как это, ой, как много значит это. А если почитали его «Жизнь Хомякова», это удивительного человека, славянофила, Кириевского, его собрата, который был великолепно, знал всю германскую философию и считал, что без Гегеля Россия не воспрянет. А потом эта умница, который стал потом самым преданным учеником Макария Оптинского. А Брянчанинова «Жизнь». За чего замечательный Игнатий, этого аристократа, который все бросил. Все, вы представляете, от всего отрекся. Гнев императора на него, отречение родителей. Это, конечно, уникальный пример, но надо же иметь в виду и это, и эти уникальные примеры. А сколько сейчас вот Церковь прославляет новомучеников. Вы посмотрите, какие перенесли они страдания, но не отреклись от веры. Какие это замечательные были люди. Так вот, мне кажется, что начинать можно с чего? С чего? Хотя бы с жизни замечательных людей. Их пример, их образ, часто их путь к Богу. Ой, как много мог бы дать. Он, Серафим Роуз, например. Это современный, можно сказать, 20 века подвижник. Посмотрите, вырос в протестантской семье, фактически атеист. Каков у него был интересный путь к православию. Умница, образованнейший человек на редкость. Посмотрите, как он пришел к Богу. Вот так, если мы будем выбирать хотя бы. Вот, для этого надо знакомиться. Вот такие биографии, и проводить семинары, или давать какой-то реферат по жизни, с которым бы выступали сами ребята, рассказали бы. Ну что вы, это была бы такая замечательная, я бы сказал, линия воспитания, которая ненавязчивая и в то же время очень действенная. Я вот думаю, что это один из таких вот хороших, я бы сказал, путей. Так.
Алексей Ильич, если понятия нравственность и духовность разные, почему всегда говорят о духовно-нравственном воспитании?
Ну, правильно, что так и говорят. Нравственность без духовности – это, знаете, это что-то скольжение по поверхности. Я могу быть таким нравственным, что вы ко мне, знаете ли, и не подойдете. Скажете, да с кем угодно, я лучше с пьяницей буду иметь общаться, чем с этим нравственным. Это гордый человек, который сверху вниз смотрит. Вы знаете, кто я? Знаете? А, не знаете. Я нравственный человек. У меня нет грехов. Я безукоризненный. Ой, прям страшно становится от такого человека. Почему и приходится вот говорить, что нравственность необходима? Да, конечно. Но главное – это духовность. Но невозможно приобрести чистоту сердца, то есть внутреннего моего содержания, если я попираю нравственные нормы жизни. Поэтому мы все время говорим о духовно-нравственном воспитании. То есть об обращении внимания не только на поведенческую сторону человека, но и о том, чтобы он обратил внимание, наконец, на то, чем он живет внутри. Внутри, чем ты живешь, голубчик? Ты о чем думаешь? Ты к чему стремишься? Ты что хочешь? Ты что жаждешь? Оцени эти свои вещи с точки зрения совести и Бога. И тогда, может быть, ты станешь на путь правильной человеческой жизни. Тот, кто не обращает внимания на свою внутреннюю жизнь, он, знаете что, стоит над пропастью. Очень часто эти все по поверхности нравственные, кажется, люди, потом неожиданно читаем: «Ого, что сделал! Ничего себе!» А почему? Потому что вся его нравственность была построена на чем? На гадкой духовности, которой у него просто и не было, значит. Вот почему мы говорим о том и о другом.
Алексей Ильич, прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с толерантностью. Сейчас дети внушают, что все хорошо, и все имеют право на свое мнение, в том числе и сексуальные меньшинства.
Дело в том, что это понятие толерантности, оно может иметь, по крайней мере, два смысла. Узкий смысл и широкий. Толерантность – значит терпимость. Ну, можем быть терпимы к убийствам? Говорят, нет, 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 вы что? Нет. К воровству? Нет, нет, нет. К совершенно бандитскому и хамскому поведению, украсть сердце? Нет, нет, нет. Так, обратите, что мы подразумеваем под толерантностью тогда? Терпимость к чему? А если к сатанизму? Как, мы должны быть терпимы или нет? Начинают думать. Ну как же, это же его мировоззрение. Дело вот в чем. Я могу и должен относиться с терпением или с терпимостью, если хотите, к человеку и понимать, что он имеет право, и я не могу у него отнять право, на любое мировоззрение, но я никогда не могу быть терпимым к тому мировоззрению, которое несет зло человеку. Нельзя смешивать эти вещи. Нельзя. Я могу сочувствовать этому пьянице. Да, бедняга попал. Попал. Но я никак не могу быть терпимым к пьянству. Я могу даже, если хотите, состраданием отнестись к этому вору. Но я никогда не могу быть терпимым к воровству. Так и в плане науки, посмотрите. Если ученые будут безразличны к тем теориям, которые возникают, тогда никакой науки не будет. Посмотрите, какие у них дискуссии, какие споры между собой у них происходят. Какая теория правильная, а какая ложная? Это естественно. Без этого наука не может двигаться. Спорят, осуждают, рассуждают вовсю. Религия – та же наука. Та же самая наука, только касается другой сферы. Почему это в медицине спорят? В физике спорят? В астрономии спорят? А в религии вдруг нет? Почему? так и здесь. Я, пожалуйста, могу относить к человеку других религиозных убеждений, здесь и должен относиться, как? С полным благожелательством, с уважением его достоинства. Но я тут же могу и обязан говорить, в чем я не согласен вот с таким-то религиозным воззрением. Это естественно. Это мое тоже право, вы слышите? Право. И когда вдруг говорят, что мы должны быть терпимы, то есть ничего не говорить, что сатанизм – это плохо, это я не понимаю. Почему это такое? Почему? Почему мы говорим, что солнце вращается вокруг Земли? Мы говорим, это неверно. Как вы смеете это говорить? А если человек так убежден? Вы знаете, в Англии есть клуб так называемых плоскатиков. Клуб чудаков, которые утверждают, Земля плоская, как блин. Им говорят, ну, слушайте, ну, посмотрите, вот, со спутника же фотографии. Ну и что фотографии? Все можно сейчас сделать фотографии. Плоская Земля. Пожалуйста, вот горизонт, идите, и вы увидите, что плоская. Никакой шарообразности. И что мы должны? Скажите, имеем мы право не соглашаться с ними и говорить, что нет, это неверно? Или не имеем права? Не будем смешивать. Одно дело – моя толерантность в отношении человека и его право иметь какие угодно убеждения. Другое совсем дело, когда касается самого убеждения. Здесь мы должны, имеем полное право на взаимную критику, взаимное обсуждение. Иначе науки не будет, крест на науке. То же самое и на религии, потому что религия является наукой. И каждая из религий представляет из себя свою научную теорию. Научная теория вот такая. Например, в буддизме Бога нет. Ну ладно, да, такова ее научная теория. Теория этого мировоззрения. Понятно? Или Бог там никакой не Троица, а один Бог. И что мы должны? Имеем мы право? Имеем, конечно. Полное право должны иметь на анализ и критику тех мировоззрений, с которыми я не согласен. Вот так, что такое толерантность.
Как действовать учителю, который готов вести работу по ознакомлению своих учеников с православием, но точно знает, что среди них есть представители других вероисповеданий? Например, если планируется экскурсия в монастырь, а среди учащихся есть мусульмане. Если в ходе экскурсии планируется молебен.
Да ничего страшного, чего мы так боимся-то? Ну так что же, не хотят они, ну пусть выйдут из храма, не участвуют в этом молебне. Чего что-то особенного? Я удивляюсь просто. Посмотрите, что в Думе творится, когда там разные люди, да, обсуждают разные проекты. Уж там просто до неприличия доходит, и ничего. Правда? Вон предвыборная кампания президентского. Вот смотрите, какие господа некоторые претенденты. Что только вы делали? Как оскорбляли друг друга даже. Какие вещи, уж не знаю, приписывали или на самом деле там. И ничего. Здесь вдруг мы боимся. А почему здесь? Ну что же, других мировоззрений, другой религии. Ну, пожалуйста, поскольку это мероприятие культурное, связанное с посещением, допустим, храма. Хотите? Побудьте. Нет? Ну, пожалуйста, постойте. Я не понимаю, что тут. Что-то, это просто создает вот это вот. Видите, как толерантность, подмена происходит. Вместо того, чтобы сказать, мы уважаем достоинство человека, иметь мировоззрение, тут же ловко переносят на «не смейте уже, не смейте критиковать само мировоззрение». И потом, в конце концов, вы знаете, что такое демократия? Вот мы и не знаем, что такое демократия. Демократия, ну, я не перевод даю слово «власть народа», а что значит демократия? Что такое? Власть большинства. Слышите? Вот, в Думе голосуют 51% за, 49% против. И что? Принимается 51%. 49%! Вы что делаете? Вы оскорбляете меньшинство, да? Закон что, не принимается? Принимается. Слушайте, это, вы же знаете, везде оппозиция. Вот и у нас сейчас, пожалуйста, «Единая Россия» принимает большинством голосов. Там господин Жириновский, там что делает, произносит огненные речи, да. Но принимается закон. Это что такое? Оскорбление меньшинства или нет? Почему в области политики, оказывается, мы можем допускать такие шаги, и это не считается оскорблением меньшинства? Правда? Как только касается религии, о, Боже мой, как вы смеете! Да. В общем, это, знаете, лукавая подмена идеи толерантности, этого принципа толерантности. Ничего страшного, нет, пусть. Или постоят, если хотят, полюбопытствуют. Правда же, интересно? Интересно же, интересно. Знаете, какие буддийские, например, моления, какие интересные. Какие там драконы, знаете, летают. Ух, как интересно. Я православный смотрел, и ничего. Вот так, ничего страшного, да.
Алексеевич, как вы относитесь к девочкам, совершившим акт вандализма в храме Христа Спасителя?
Да очень просто я отношусь. Так же, как и к многим другим девочкам и мальчикам, которые совершают какие угодно неблаговидные поступки. Как мы должны к ним относиться? Как? Очень просто. Можно только сожалеть. Сожалеть. И все. Сколько поступков совершается вандализма? Почему-то такой храм Христа Спасителя, но что-то такое. Да, это, конечно. Это акт, который для, с точки зрения верующих, это кощунственный акт. Но сколько совершается всяких преступлений и ужасных поступков? Как можно с христианской точки зрения? Только сожалеть можно об этом. Слышите? Сожалеть. Но если бы они, например, взяли и покаялись, и обратились к священноначалию, обратились, сказать, извините, ну вот мы совершили глупость, вполне это сознаем, простите, я думаю, должны были бы обратиться к светской власти о чем? Смягчить наказание. Вот, мне кажется, церковный ответ. И все.
Алексеевич, как следует относиться к средствам массовой информации? И второй вопрос. Как привить ребенку правильное отношение к телевидению?
Знаете, этот вопрос уж очень общий характер-то носит. Очень общий характер. Надо бы, конечно, если бы удалось, во-первых, родителям самим победить страсть к телевидению и к читанию журнальчиков, газеток и прочих всяких вещей. Ибо если до тех пор, пока они неравнодушны к этому, можете быть спокойны. Дети будут в 10 раз более неравнодушными. Это совершенно очевидно. Средства эти массовой информации разные же все-таки, вы же понимаете. Есть и, так сказать, достаточно чистые, положительные, но, к сожалению, к великому сожалению, сейчас большинство носит характер развращающий. Видимо, это целенаправленная акция, это сомнений не вызывает, потому что зачем наполнять эфир жестокостью, кровью, насилием, страданиями, безнравственностью, совершенно ясно. Ясно. Какой источник? Если кто, вот кто из здесь сидящих захотел бы такие программы выпускать? Я не знаю, кто бы. Создавать такие программы, подумать, ведь же целые фильмы создаются. Совершенно ясный источник какой. Вот мы никак не можем себе представить, это не вмещается. Это действительно сатанисты. Другого слова нет. Для сатаны это свое, это жестокость, убийство и разврат. Это же совершенно ясно. Неужели это трудно понять? Я удивляюсь, если беру плод с дерева, кусаю. Боже мой, какой ужас! Значит, мне понятно, какое дерево. Ядовитое. Так и здесь. Это первое. И второе. Как бы важно было усвоить себе следующее. Ни одно впечатление, которое мы воспринимаем, которое в нас есть, внешнее ли впечатление, внутреннее впечатление, ни одно впечатление не исчезает из нашего подсознания. Сознание, а затем и подсознание. Человек представляет из себя компьютер с бесконечной памятью. Это уже доказано, просто экспериментально доказано. Потому что всплывают из подсознания подчас такие вещи, которые, не знаю когда, совершены, и которые человек даже и забыл, что это было. Все сохраняется, но не просто сохраняется. Не просто сохраняется, а создает потенциал духовный в душе человека, который действует на душу, на сознание, на чувства, на все деяния человека. Вы слышите? Это все действует. Приходилось приводить пример такой. Представьте себе, вот пригласили в какой-то дом, где, так сказать, ну, устроен прием шикарный. Шикарный прием. Люди входят и вдруг хватаются за носы и убегать обратно под разными предлогами. Хозяин ловит: вы что? В чем дело? Оказывается, здесь все великолепно. Яство, Боже мой, вплоть до соловьиных язычков. Но оказывается, где-то щель в полу, а там под полом, ну, простите меня, уж я скажу, издохла крыса. И идет оттуда этот аромат. Слышите, кто захочет, интересно, потом кушать эти великолепные яства? Бегут. Мы можем закладывать в себя, это надо очень хорошо помнить, закладывать в себя. Или, повторяю еще раз, простите меня, дохлую крысу, или наполнить наше сознание благоуханными цветами. Слышите? Мы свою жизнь определяем. Вы посмотрите, ни с того, ни с чего. У человека плохое настроение. Не знает, что делать. Чуть ли, да, знаете, такая тоска. И он начинает спрашивать: что с вами? Чего? У вас что, на работе плохо? Нет. Ах, здоровье? Прекрасно. В семье? Да ну что вы, великолепно. А чего? Не знаю. А чего? Вот в том-то и дело. Мы закладываем в свою душу вот эту гадость. Закладываем. И эта гадость давит на нас. И выражается и в нашем настроении, и в нашем душевном состоянии. Почему христианство и говорит, вы знаете, борись со всеми дурными мыслями. Не смотри гадости, не читай, потому что все остается. Посмотрел – все остается. Единственный способ, и он только христианство его предлагает, это действительно правильная и духовная жизнь, когда человек борется с этим и кается за то, что позволил себе поступать вот таким образом. Покаяние смывает только это. Вот, оказывается, мы перед чем стоим. Так что СМИ, видите ли, разные бывают эти средства массовой информации. И надо быть очень осторожным к этим, ко всем вещам.
Будет замечательный предмет, да, богословие. Будут детей учить священное писание, да? Должна быть практика. Мне кажется, что хорошо бы применять, как вам объяснить, ну, наверное, вот да, те дела милосердия. Понимаете, не просто заучить, вот как урок химии. Что-то учат, да, записывают тетрадки, какие-то формулы, а потом опыт. И опыт гораздо интереснее.
Надо приучать детей именно и к этому, чтобы они не только видели эти картинки, выдающиеся достижения спортсменов и прочее, а пришли бы к человеку тяжело страдающему. Увидели, да, оказывается, что может быть, сколько страданий в мире, чтобы пробудилось хоть немножко милосердие к людям, да. Вы знаете, однажды я в церкви стою, а ко мне подходит маленькая девочка, лет 3, наверное, смотрит на меня и говорит: а я вас знаю. Я говорю: ты откуда меня знаешь? А вы сказали. что если бы 18-летняя девушка увидела, какой она будет в 80 лет, то ей стало бы плохо. Вы слышите, как мать стоит рядом и смеется. Девочка услышала самое главное. Это уже понятно, да? Если мы не хотим посмотреть вперед, вы слышите? Мы вечно думаем, что будем такими, какими не хотим. Ой-ой, как страус. Знаете, голову в песок. Так ему нет, никогда не будет 80. Всегда будет 18. Вот как мы живем.